Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда», первая в этом году. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях эксперт-коуч по здоровому образу жизни. Ну, когда, если не с Нового года, этот здоровый образ жизни начинать? Алена Медведева. Алена, привет тебе.
Привет, Саша.
Алена уже больше 10 лет живет в Дубае и является фитнес-тренером, коучем по здоровому образу жизни. Есть, оказывается, такая прям профессия и довольно востребованная. Может быть, пока не в России, участница международных соревнований по фитнес-бикини. Между прочим, работала с 3 королевскими семьями в Арабских Эмиратах. И мы сегодня Алену пригласили к нам на эфир, чтобы спросить вообще, как начинать вот этот вот непростой путь к здоровому образу жизни? Как вообще ты выстраиваешь работу, ну, то есть вот когда к тебе приходит человек, такое вот приоткрыть эту завесу тайны, что там за персональной работой с экспертом, и, ну, можно сразу очертить горизонт, то есть работы на сколько предстоит? На полгодика, на год, до конца жизни? Как это вообще обозначается человеку?
Ну, вообще, я искренне верю в индивидуализацию. И работу всегда начинаю с людьми, с тестирования. То есть, и у меня это 3 разных тестирования. Первое – это структурный баланс. То есть, когда я беру человека и я анализирую его тело с точки зрения слабости каких-то и дисбаланса мышечного, да, слабости каких-то мышц, которые нужно укрепить и которые в дальнейшем, если их не укрепить, то приведут к травмам, если мы говорим, например, об обычных людях или об атлетах. Второй момент – это метаболический баланс. Здесь я делаю замер жировой прослойки. Он делается с помощью калипера, это специальное такое устройство. Я замеряю его в 14 точках. Это показывает мне гормональный баланс или дисбаланс. Почему это важно? Потому что наши гормоны диктуют то, где мы набираем жир. Приведу пример. Если у мужчины жировая прослойка на трицепсе, вот здесь вот сзади, большая, больше 4 миллиметров. Это значит, что у него низкий тестостерон. Если на боках нависает жир, на боках, на джинсах, да, есть такой вот, как маффин, это значит, что человек употребляет слишком много углеводов. Если, например, у женщины есть предрасположенность набирать вес на ногах, да, это значит, что у нее есть доминирование эстрогенов в теле. То есть метаболический баланс дает мне полную картину того, что сейчас происходит с человеком, с чем нужно поработать. Поработав с этим, человек обычно сразу начинает терять вес. И третий момент – это тестирование нейромедиаторов. Это позволяет мне определить, какая тренировка подойдет тому или иному человеку. Здесь я приведу пример. Обычно я делаю сразу это тестирование, когда я работаю со спортсменами, но если я работаю с обычными людьми, я знаю, что они бизнес-люди очень заняты и перезагружены, я обычно делаю это тестирование немножечко попозже, но чтобы немножечко
отсрочить?
Да, не перенапрягать их и не давать слишком много информации. И здесь я сделала такую ошибку, после которой я сказала, что буду тестировать всех сразу. Это была девушка, она довольно такая спокойная, в хорошей форме. Я думаю, ну, наверное, ей подойдет больше вот такой тип. То есть первые 2 фазы я прописала, как я считала по вот внешнему облику, по характеру. И это была моя ошибка. Она ненавидела тренировки. Она в течение, после 45 минут, она спрашивала, когда это закончится. Я такая, ну, что же не так? Говорю, давай, пожалуйста, удели 20 минут времени. Я знаю, что очень занята, и мы сделаем с тобой тестирование. Оказалось, что для этой девочки нужно, она невысокого роста, 1,56 м, поднимать тяжелые веса и делать низкое количество повторений. Как только я сразу же заменила ей программу, она влюбилась в тренировки, она уходила с хорошим настроением, и 60 минут для нее просто пролетали. То есть, не определяя тип нейромедиаторов, мы можем дать ту программу, которую человек будет ненавидеть, и он не будет любить ходить в зал. Как только я даю правильную программу, человек любит тренировки, и ему они нравятся, он всегда в хорошем настроении.
То есть человек может сам не подозревать о том, какой вид спорта, какой вид нагрузок ему подходит. Ну, то есть думаешь всю жизнь, что любишь там танцы, что-то такое активное, а на самом деле какой-нибудь пилатес, да, или тягание веса тяжелого.
Нет, здесь на самом деле, когда человек сам идет и он говорит, мне это нравится, как правило, здесь все совпадает. То есть человек сам приходит и говорит, мне нравится больше йога. Это обычно люди, у которых доминирующий серотонин в голове. То есть у нас есть 4 нейромедиатора, 2 из них янь и 2 из них инь. Это допамин, ацетил, по-русски дофамин, ацетилхолин, ГАБА и серотонин. Угу. То есть те, кто доминирует больше дофамин и ацетилхолин, это те люди, которые больше в спорте, они любят поднимать, они, в принципе, задействованы больше в... Таких людей больше в спорте, нежели тех людей, которые серотонин, доминирующие серотонин. Эти люди обычно ходят на йогу, они коллекционируют бабочек, они любят читать книги, и вот у них такой образ жизни. Поэтому если человек говорит, что мне нравится, например, тхэквондо, ну, значит, ему действительно там кайфово, даже не определяя. Но если, например, родители очень часто отдают ребенка, который... например, не предрасположен к такому спорту, как хоккей. Вот у меня прямо много в России задают вопрос родители про детей-хоккеистов. Да, это очень часто вопрос. И они пытаются, то есть им нравится хоккей, и это сейчас модно, и они отдают ребенка, а ребенок, он не создан для этого вида спорта. Хоккей – это очень быстрый вид спорта. Но, например, ребенок, у него больше мышечных волокон, которые медленные. То есть, ну, грубо говоря, он утка, да, из него пытаются сделать лобстера. Нет, лобстера, да, лобстер, он очень быстрый, у него мясо белое, то есть он очень быстрый, он делает одно движение, и все.
А как это определяется? То есть тест, он какой? Ты отвечаешь на вопросы? Или
да, да, да.
А, серьезно?
Да. Тест на нейромедиатор называется Braverman тест, но если кто-то его сделает, пожалуйста, не обращайте внимания на результаты, которые дает сайт, потому что результаты анализируются, ну, соответственно, как бы согласно нашему анализу для тренировок именно. То есть там бывает такое, что, например, тест выдает результаты, например, 25, 26, и 27. И он скажет, что вот там, где 27, это доминирующий. Но на самом деле это будет не так, потому что, ну, то есть это больше сбалансированный тип. То есть такие люди тоже есть, которых все...
Нейромедиаторы.
Нейромедиаторы сбалансированные. И им тоже требуется определенный тип нагрузок.
Это очень любопытная, конечно, тема. И на самом деле, ну, никто не рассказывал о таком подходе к выбору спорта, да, потому что, ну, у нас много разных врачей приходят на программу, обычно спрашиваешь, там, как подобрать, допустим, да, вид спорта, ну, там, выбираете, что нравится. Ну, вот невролог у нас был, который как раз рассказывал, он говорит, очень важно любую физическую активность в любом возрасте проявлять, и я говорю, ну, как вот там пенсионеры, например, да, им все вот нужно аккуратненько, чтобы... Он говорит, ну, нужно, чтобы прямо вот в удовольствие, то есть там 5 минут какой-то активности поиграть с ребенком, это может быть, да, и там тоже задействуются все мышцы в какой-то активной игре, потанцевать. Но, говорит, вот именно с удовольствием, потому что когда через силу, эффект не тот оказывается.
Я согласна. То есть я почему и говорю, что даже тренировка в зале, она может быть в удовольствии. И мне многие говорят, ну, мне не нравится заниматься в зале. И когда они пробуют другую тренировку, вот сейчас у меня много таких клиентов, которые говорят, что мне сейчас заниматься нравится. Просто потому, что я им дала тренировку,
Который им подходит.
Который им подходит.
А с точки зрения медицинских показателей, ну, то есть, допустим, дают человеку тяжелый вес поднимать, а у него там протрузии в позвоночнике.
Нет, такой момент очень важен, потому что я никогда не начинаю тренировки и вообще работать с клиентом. Даже атлеты у меня проходят просто с самого нуля. То есть я говорю, что если вы никогда не тренировались правильно, то есть человек ко мне приходит, я делаю фазу структурного баланса, я смотрю, что человек вес дисбалансирован, то есть у него правая, например, на правой ноге у него слабый бицепс бедра, на левой ноге у него слабый ВМО, vastus medialis, это мышца квадрицепса, например, слабая спина. То есть такие люди, когда они начинают тренироваться обычным способом, например, там, приседать, да, им обычно, вот то, что я вижу в коммерческих залах, это человек такой приходит, такой новенький, он ни разу в зале не был, ему дают штангу, на, приседай. У меня такого нет. 4-6 месяцев у меня никто не приседает вообще со штангой, в принципе.
А что они делают эти 4-6 месяцев?
На ноги это всегда раздельная нагрузка, то есть я всегда должна, моя цель — сбалансировать человека. Первые 4 месяца мы занимаемся тем, что мы создаем баланс между правой и левой стороной. Соответственно, если это работа ног, то это всегда split squat, step up и ланжи. То есть это любые упражнения, которые задействуют отдельно правую ногу и левую ногу. Если это работа верхней части тела, то это всегда гантели. То есть это никогда не будет бар, я никогда не дам жим с баром новичку. Это всегда будет работа с гантелями до тех пор, пока мы не закончим вот первую фазу, например. Ну, обычно это 3 месяца, если я вижу, что нужно больше, то 4 месяца работы.
Mm-hmm. Да. То есть прям такая основательная работа. И это только начало, то есть примерно полгода на то, чтобы сбалансировать и только потом приступить к тренировкам. Когда же люди видят результат?
Сразу. Вообще, я очень известна тем, что я произвожу очень быстрые результаты.
За счет чего?
За счет того, что я делаю. То есть это в первую очередь метаболический баланс. То есть понимая, как работают гормоны, просто работая с одним дисбалансом, сейчас приведу пример чуть позже, все остальное тело, оно работает лучше. То есть все остальные функции, они работают лучше. Соответственно, человек начинает терять очень быстрый вес. Ну и также и тренировки. То есть я подбираю правильные тренировки, которые приводят человека в лучшую форму. Но я считаю, что и мои клиенты на самом деле соглашаются с тем, что 90% всего этого – это питание, mm-hmm. правильный образ жизни и в этом случае добавки. То есть да, я использую добавки как раз для того, чтобы либо уменьшить какие-то показатели, например, доминирование эстрогенов, да, в данном случае добавки нам помогают снизить количество эстрогенов, или, например, если у человека очень много токсинов в теле, да, то это тоже помогает снизить, или, например, у человека есть deficiencies, по-русски, недостаток витаминов, недостаток витамина D, недостаток, например, магния, цинка, обычно недостаток кислоты в желудке, который не позволяет переваривать пищу, переваривать белок. Вот. Что касается метаболического баланса, вот приведу пример. Если, например, у человека, часто пример у девушек, тяжелый низ, да, набор веса на ногах. Если она будет просто тренироваться, она будет тренироваться очень долго, у нее не уйдет вес с ног. Она уменьшится, но вот как у нас говорят, есть типы людей, вот груша, есть, да, треугольник, а есть яблоко. На самом деле это просто доминирование определенных гормонов. Угу. Те, кто груша, это эстрогены, у них тяжелый низ. Те, кто треугольник, проблемы с инсулином. У них плохая чувствительность у клеток к инсулину, и они набирают вес на спине, на верхней части. Uh-huh. А те, кто больше как шарик, как яблоко, да, uh-huh. это здесь больше кортизол. И также здесь тоже может быть результат и токсичности, и результат инсулина. То есть если этот человек кушает очень много углеводов, то у него будет набираться вес по бокам. Но чаще всего именно жир, который откладывается между органами, это результат кортизола, то есть высокого стресса. Но высокий стресс, как мы знаем, может быть результат высокой токсичности и неправильного питания, и плохого сна, и просто очень высокого уровня стресса, и плохого восстановления. То есть человек недостаточно ест, и, соответственно, восстанавливается он хуже.
Я правильно понимаю, что правильное питание применительно к каждому человеку – это какая-то своя индивидуальная история?
Верно, да.
А общие принципы? Ну, да. Понятно, что все врачи твердят, и это уже даже лень повторять, что там жирные, жареные, не знаю, консерванты, да, и все такое. Вот, ну, все это знают, все равно грешат, понятное дело, периодически. Кто-то постоянно, да, то есть шоколадка, там, я не знаю, как раз заедать тот же стресс, ну, то есть это прям стандартная история, особенно у девочек, ну, женщин, в общем-то, разных возрастов. Понервничал после совещания, хлоп кофе с конфеткой. Что в этот момент происходит в организме?
А, кстати, я не против жирного. А, наоборот, для некоторых людей нужно, чтобы питание преобладало... В питании преобладали жиры.
Ну, полезные жиры.
Да, полезные жиры. Но у нас, к счастью, не настолько, наверное, нас накрыла тенденция Америки, когда был прямо такое, что жиры – это демон, ни в коем случае нельзя потреблять жиры. У них были там ноль жиры во всем, в хлебе, во всех продуктах. Да, то есть нас накрыло прямо так вот последней волной, не настолько сильно. И поэтому последствий у нас тоже не так много. Тут несколько было вопросов, да, вопрос жареного, вопрос жирного и, собственно, как понять, что правильно есть.
А это все разное.
Это все разное, да.
Так, подожди, Алена, тогда мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и уже в следующем блоке подробно это обсудим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Алена Медведева, участница международных соревнований по фитнес-бикини, основатель компании по обучению фитнес-тренеров и тренеров ОФП, коуч по здоровому образу жизни, персональный тренер в Дубае. Мы в первой части программы обсудили подробно подход к тренировкам, очень любопытный подход. Друзья, если пропустили, рекомендую послушать запись эфира на нашем сайте. А сейчас мы обсуждаем питание, потому что, я так понимаю, три кита, ну, условно их, возможно, чуть больше, здорового образа жизни – это тренировки, питание, сон, наверное, да, не знаю, мышление там еще, ну, вот это вот все уже более тонкие материи, вот, питание. Вообще сложная история, то есть вот сколько медиков приходит, я всегда задаю вопрос, обычно кто по классической вот медицине там говорит, ну, тарелка вот должна быть на две трети состоять из овощей, какой-то вообще клетчатки и там... Одна треть, наверное, белок. Углеводы вообще все как-то недолюбливают. Да, зло, правда?
Углеводы?
Углеводы, зло.
Это все определяется генетикой, да? Как я уже сказала, у нас тут было три вопроса. Все определяется генетикой. И вот в целом, когда я делаю замер человека жировой прослойки, я могу определить, и это определяется по верхней части спины. Если верхняя часть спины, там много жира, значит, человеку углеводы есть не нужно. И здесь бывают два момента. Генетические, да, и второй момент, когда у человека просто нездоровые ткани. То есть на данный момент ему нужно исключить углеводы до тех пор, пока он не восстановит, и пока у него ткани не будут здоровыми. Что касается генетики, есть одно простое правило. Чем ближе к экватору, тем больше в питании может быть углеводов.
Экватору?
Экватору. Чем южнее экватор. Экватор.
Все. Я думала, к экватору жизни, допустим.
Нет,
так.
К экватору к нашей земли. То есть те народы, которые произошли, и если ваша генетика произошла с южных сторон, да, больше, то значит, те люди могут, в принципе, выживать на углеводах. Большая часть питания может быть, могут быть углеводы, там могут быть и фрукты. Если генетика произошла больше с севера, то есть северные народы, что там можно найти? Ну, жирное мясо, собственно, и все, и небольшое количество клетчатки. Там нет манго.
Ягодки.
Да, и ягодки какие-то северные, все. Там нет манго, там нет риса, он там в принципе не растет. Соответственно, и генетика здесь также будет определять, как вам нужно питаться. И это очень индивидуально. Можно определить по крови, да, и можно определить по замеру жировой прослойки. Соответственно, я это смотрю на первом этапе и всегда говорю человеку, ну, например, на данный момент нужно питаться вот таким образом. В принципе, второй вопрос, да, был, как тарелка должна быть устроена. Я согласна, что треть тарелки – это протеин. Всегда протеин слово «протеин» произошло от греческого, и что означает «важный первостепенный». Второе – это клетчатка, да. Небольшое количество масла. Я не против масла. То есть оливковое масло, кокосовое масло, сливочное масло и масло животных. Я против категорически масел семян, потому что они высоки в омега-6, которая является провоспалительной омегой. А сейчас у людей и так очень большой дисбаланс в сторону омега-6 по сравнению с омега-3. В питании это связано с производством животных, с тем, как они выращиваются. Это связано с тем, что все продукты, которые в упаковке имеют, всегда в содержании в своем кукурузное или масло подсолнечное, или канола, или хлопковое масло.
А тыквенные, кунжутные?
Да, они очень сейчас популярны.
Да.
Но опять же, то есть если у вас в питании сейчас уже преобладает, да, то есть мы знаем, например, что мы едим, грубо говоря, мясо... коровы или баранину, которая была выращена на зерне, это значит, что это мясо уже имеет в своем составе омегу-6, потому что оно выращено было неправильно. То есть коровы должны есть траву, но так как проще их выращивать на зерне и быстрее, то мы это тоже будем потреблять. Вот.
Любопытно.
Поэтому я не потребляю, в крайнем случае это может быть в салатах, масла кунжутные или тыквенные, но, если честно, то в моем питании это может быть иногда раз в неделю.
То есть оливковые масла, если возвращаться к генетической вот этой вот теории, что нам нужно кушать то, что произрастает здесь у нас, ведь нет оливок. Какое оливковое масло?
Да, я согласна с теорией, что нужно кушать то, что произрастает здесь, как мы сказали, на севере, да, это большее преобладание жиров. Оливковое масло, в нем очень большое количество антиоксидантов, поэтому, имея высокий уровень стресса, имея высокое, как сказать, у нас электромагнитное излучение, которое повышает уровень кислотности, в принципе, наш, оливковое масло в данном случае не стоит исключать, потому что в нем много антиоксидантов.
Хорошо. Так, мы прерываемся на еще одну короткую рекламную паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня в эфире Алена Медведева, участница международных соревнований по фитнес-бикини, основатель компании по обучению фитнес-тренеров и тренеров ОФП, коуч по здоровому образу жизни. Мы активно сегодня обсуждаем здоровый образ жизни, как к нему наконец-то подобраться, если кто-то решил. Ну, почему бы и нет, начало нового года. Тренировки, правильное питание. Правильное питание – это всегда очень, ну, такая абстрактная, что ли, субстанция. То есть действительно разные медики там объясняют, допустим, своим пациентам, что такое правильное питание, по-разному. Есть масса нюансов. Кто-то говорит, что там нужно отдельно кушать белки от углеводов, что ни в коем случае нельзя их смешивать. Другие говорят, ну, гастроэнтерологи, например, что у нас выделяется достаточно ферментов для того, чтобы переваривать это все одновременно, поэтому это все модные ваши тенденции. Кушайте, пожалуйста, пельмени. Все будет с вами хорошо. Вот, ну, условно, конечно, да. В общем, масса разных теорий. Вот теория про генетический, я не знаю, там, генетическую предрасположенность, да, что если ты живешь на севере, то тебе нужно представить, как жили, я не знаю, бабушки, дедушки 80 лет назад, что они кушали, и вот примерно так вот кушать. Но у меня тут возникает, например, вопрос. То есть еще в моем детстве, да, я там, в деревне очень много времени провела у бабушки, и было молоко, коровы, которая была у крестной, и мы это все ели, и все было прекрасно. Сейчас у меня, например, непереносимость лактозы, и молоко я вообще не переношу, запах его даже. Прям нет. Я специально сдавала тест, потому что, ну, насморк хронический, вот такой прям был долгий, пришлось сдать, и выяснилось, что непереносимость откуда, при том, что все детство реально было на молоке, на сливках, на вот этой вот жирненькой сметане, вообще классно все было, с ягодами. Да, в общем, хлеб с молоком... Вот, прием пищи полноценный, реально, в деревне. То есть мы не можем вернуться 80 лет назад, потому что молоко не то. Мы не можем корову себе тут поселить на балконе и питаться. А молоко, которое продается в магазинах, и даже фермерская продукция, ну, она немножко не соответствует, да, тем нормам. То есть уже как бы есть нюансы в этой теории. Чем-то нужно заменять. Правильно?
Непереносимость лактозы на самом деле это очень частое явление. У меня она тоже есть.
И сегодня много у кого реально
70%
есть.
Населения имеет непереносимость лактозы. С чем она связана?
Что-то где-то фермент какие-нибудь не вырабатывается.
Лактейс, да, есть фермент лактейс. Почему он вообще вырабатывается изначально? Зачем нам перерабатывать лактозу?
Может, детям нужен кальций просто, да? Нет? Не угадала,
нет,
так?
Нет.
Не будем гадать.
Млекопитающие потребляют молоко мамы.
Ага.
В любое животное, детский вот период, да, есть кормление молоком.
Так.
Для этого нам нужен лактейс. После завершения этого периода наше тело перестает просто вырабатывать этот фермент.
А-а-а.
Он нам не нужен.
То есть после двух лет уже точно можно исключать?
Да, да. Нам не нужно молоко. Мы – это единственные млекопитающие, которые потребляют молоко чужих животных. Ни одно другое животное не потребляет молоко. Я не видела никогда собаку, которая бы бежала за коровой для того, чтобы у нее попить молока. Ну, то есть если ей дать, она будет пить.
Кошки же пьют молоко.
Но они не бегают за коровой за этим.
Ну, тоже верно.
Вот, поэтому я всегда… У меня есть один очень такой совет для всех – если вы сомневаетесь, правильно это или неправильно, обратитесь к природе и посмотрите, каково оно там. То есть, а как это происходит в природе? А как это делают животные? А это так было или не было? Вот. Что касается завтрака в деревне. В деревне, да, вообще еды в деревне. Я лично запомнила один завтрак на всю жизнь. Это было в деревне моих бабушки с дедушкой, и там не было электричества. Дедушка поймал рыбу, а бабушка взяла два яйца у соседей. Это был самый вкусный завтрак в моей жизни.
Сырая рыба с сырыми яйцами?
Нет, она ее приготовила.
А.
Просто я имею в виду, что это не было ни молоко, ни кукурузные хлопья. Это был не апельсиновый сок. Это был протеин с жирами. И
ну,
это
да.
Самый полезный завтрак, и который я говорю, что я всегда начинаю работу, в принципе, с клиентами со смены их завтрака, потому что это самый важный прием пищи в нашем дне. Потому что, во-первых, это задает каскад нейромедиаторов на целый день. То есть у нас есть, как мы уже говорили, нейромедиаторы, которые янь, которые нас будоражат. Это дофамин, это наша мотивация, наш драйв. И ацетилхолин – это наш фокус, наша память. Но у нас есть еще и... Это янь. Есть еще инь. Это серотонин и габа. Габа – это спокойствие, а серотонин – это счастье. Соответственно, когда мы на завтрак потребляем... что мы хотим? Мы хотим проснуться и быть замотивированным, да? И иметь фокус на целый день. Иметь возможность завершать дела, выполнять их. И, в принципе, иметь драйв на целый день. Когда мы потребляем красное мясо, оно помогает нам получать дофамин. В нем очень много микроэлементов.
С утра прям.
Прямо с утра, да.
Так.
Да. Да, я за то, чтобы есть красное мясо с утра. А когда мы потребляем, для того, чтобы нам получить ацетилхолин, нам нужны такие продукты, как печень. Например, сегодня, когда я готовилась к эфиру, мне нужно было, чтобы мой мозг работал очень хорошо. И я приготовила печень, я с утра ела печень говяжью. А также желток яичный, икра очень высокая в ацетилхолине. Ну и также холин есть в ягодах и в орехах.
А поджелудочная железа в этот момент не выйдет из чата?
Ну, тяжело за что у нас отвечает поджелудочная железа в первую
это
очередь?
Я не в курсе.
За инсулин, за выработку инсулина.
Так.
Поэтому самая большая нагрузка на поджелудочную железу – это тогда, когда мы употребляем продукты, например, как апельсиновый сок, хлопья с каким-нибудь сахаром сверху, и заедаем это все круассаном. Вот тогда это большая нагрузка на поджелудочную железу, потому что ей нужно вырабатывать столько инсулина, чтобы это все попытаться куда-то положить. И дай бог, если это куда-то положится. Но обычно человек не идет ведь бегать после этого. Человек идет в офис, садится перед компьютером и сидит ровно. То есть он не двигается, он не использует этот сахар. Вот. И что происходит после такого завтрака? Через 2 часа нам снова хочется есть.
Да.
Да? И все выстраиваются в офисе за кофе с маффином. А потом происходит...
По новой.
По новой. У нас снова падает уровень сахара. Да, вот что происходит после такого? То есть сначала уровень сахара подбрасывается, нам кажется, что у нас все хорошо. Но что делают углеводы? Простые углеводы, такие как особенно это рис, бобы и, в принципе, углеводы, они поднимают уровень серотонина. Вы, конечно, счастливы, но вы не замотивированы. То есть поэтому на работу часто люди приходят вялые. Они не замотивированы так день за днем. Дальше у нас маффин с кофе, потом на обед нам снова хочется сладкого, после 2 часа после обеда нам снова хочется сладкого, и на ужин мы снова что-нибудь сладенькое кушаем обязательно. И так и происходит. Вот такие американские горки целый день. И люди испытывают это каждый день. Mm-hmm. Если на завтрак потреблять красное мясо и что-то, что будет поднимать уровень ацетилхолина, то есть я рекомендую всегда красное мясо, какие-то овощи и здоровые жиры. В этом случае, во-первых, уровень сахара будет стабильный, во-вторых, вы будете замотивированы и сфокусированы. Вам не захочется есть через 2 часа, поверьте, вы спокойно там проживете 4 или 5 часов, ну, дотянете до обеда и не будете голодными. И этот завтрак, также было бы проведено исследование, дали 3 группам разный завтрак. Первый – это были простые хлопья, которые быстро растворимые хлопья. Второй – это была овсянка. И третий – это был белок. Белок с, ну, обычной белковой пищей. Первая группа. И дальше им дали буфет на обед. И была возможность выбрать ту еду, которую они хотели, и столько, сколько они хотели. Так вот, первая группа выбрала больше, склонность была выбирать простые углеводы, и выбор был в сторону углеводов. И они выбрали больше, съели больше калорий на обед. Вторая группа была средняя, и последняя группа, та, которая ела протеин, они сделали предпочтение в сторону протеина, то есть белковой пищи, и они съели меньше калорий на обед, нежели первая группа.
Ну, да, тот факт, что сахар один из самых мощнейших наркотиков, это, в общем-то, в последнее время с табу какое-то снято по этому поводу. Окей, и какой совет вот людям хочется сладкого? Вот прямо сейчас, не знаю, едут где-нибудь в пробочке, слушают, и прям невозможно захотелось круассана после наших разговоров. Это значит, что высоковат уровень стресса. Как его сбросить?
Уровень стресса, если высокий... Ну, у меня есть несколько моментов, которые я даю... Ну, вообще, несколько советов, которые я даю своим клиентам. Чаще всего я рекомендую... То есть, если это действительно стресс, то его нужно использовать. У вас вырабатывается кортизол. Для чего у нас в жизни вырабатывается кортизол? Давай, 80 лет назад. Для чего он?
Убежать от медведя.
Да, да, да. Он вырабатывается для того, чтобы нам сделать физическую активность. Ага. Ну так вы сходите и побегайте. Выйдите на ступеньки, побегайте вверх-вниз. Все, используйте этот кортизол. Не сидите перед компьютером. Не пытайтесь съесть что-то ради этого. Вот. То есть нужно его использовать. Это самое идеальное применение кортизола. Второй момент. Можно, например, просто у вас есть тяга. То есть можно записать, я это называю эффект отложенного сладкого. Я разрешаю своим клиентам раз в неделю есть сладкое. Ну и то, что они в принципе хотят. Один прием пищи в неделю. Можно кушать то, что вы хотите. Пожалуйста. И я обычно говорю, заведите блокнот и просто пишите, я хочу вот это. Я хочу вот это. И, как правило, первый прием пищи, они говорят, мы просто накладываем стол. Но они это все не съедают. Ну, вторую неделю это все меньше и меньше и меньше. Дальше они уже привыкают к тому, что, ну, в принципе, мы как бы... То есть когда микробиота становится уже другой, то есть мы кормим хорошую микробиоту, да, хороших бактерий, то сладкого хочется меньше. Вот. И также есть у меня еще очень, конечно, трюк, который я использую. Это съесть жирные сливки с ложкой глютамина. Глютамин – это такой порошок, это аминокислота, перемешать жирные сливки. Но, опять же, если вы можете есть молочные
Звучит
продукты.
Звучит неаппетитно.
Да, да. Это, ну, нет, жирные сливки – это вкусно. Можно клубнику сверху положить или там голубику. И ложку где-то 5-10 грамм глютамина. Обычно 10 грамм. Это отбивает желание съесть есть сладкое после этого.
Да, ну и можно что-нибудь солененькое съесть. Это тоже отбивает желание.
Или горькое. Кстати, горькие продукты. То есть я очень советую есть после еды всегда горькие продукты. Например, горький шоколад. Очень горький, 100% шоколад. Ага. Или что-то горькое. Горечь. Или почистить зубы. Это тоже отбивает желание есть сладкое.
Класс. Ну, вот масса полезных советов. Друзья, надеюсь, кому-нибудь пригодится. Я напомню, у нас в гостях сегодня Алена Медведева, участница международных соревнований по фитнес-бикини, основатель компании по обучению фитнес-тренеров, коуч по здоровому образу жизни и персональный тренер в Дубае, который приехал погостить в январские в Пермь и, в общем-то, посетила нас, чтобы рассказать эту полезную информацию. Всем здоровья, услышимся в следующих передачах. Пока.
Здоровая среда на 91.2 FM.